Рідрадіо Свобода. У мікрофону Єлена Риковцева, в ефірі «Час преси», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Газета «Московский комсомолец» выступила с утверждением, что западная пресса молчит о трагедии в Кутаиси. Большинство мировых СМИ в минувший уикенд либо полностью проигнорировало новость о произошедшем, либо похоронило ее в глубинах своих сайтов, пишет обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский и объясняет, почему так произошло. «Я могу с легкостью представить себя на месте редактора западного СМИ, размышляющего, что же делать с новостью из Кутаиси. Информационный климат в странах НАТО сейчас уже не тот, что в августе 2008-го. Саакашвили уже не воспринимается как образцовый демократ, подвергшийся неспровоцированной агрессии Кремля. Но в мозгах у западников по-прежнему сидит: свободолюбивые грузинские политики хорошие, имперские русские плохие. А эта новость не укладывается в привычные рамки. Ведь что же получается? Что хорошие свободолюбивые грузинские политики на самом деле не такие уж и хорошие. На этом этапе мозги у любого уважающего себя западного редактора зависают, как у компьютера. И новость нестандартного размера в лучшем случае оказывается на задворках информационного пространства. В чем же мораль, спрашивает Михаил Ростовский и отвечает. На уровне инстинктов западники не только нас не понимают, они агрессивно не хотят нас понимать. Правда ли, что западная пресса молчит о трагедии в Кутаиси? Как оценивают события в Грузии иностранные журналисты, а также журналисты, которые работают в самой Грузии? Обсуждаем сегодня с нашими гостями. С нами на связи из Лондона главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский. Здравствуйте, Андрей. Андрей.
Здравствуйте, Елена.
С нами на связи из Кутаиси Ираклий Мачитадзе. Это главный редактор радиостанции «Дзвели Калаки», «Старый город». Ираклий, я все правильно прочитала?
Да, правильно.
Все ударения правильно поставила. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами в студии корреспондент польской газеты «Жечь Посполита» Юстина Прус. Здравствуйте, Юстина.
Здравствуйте.
И с нами герои нашей сегодняшней программы Михаил Ростовский, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
И вы знаете, конечно, самое правильное было бы начать с того, как освещают эту трагедию средства массовой информации в Грузии. Я объясню вам, Ираклий, почему для меня это важно понять, потому что вот если говорить о российской прессе, я коротко скажу, хотя тема нашей сегодняшней программы – это иностранная пресса, но если говорить о реакции российской прессы и такой прогосударственной российской прессы, каковой является, например, газета «Комсомольская правда», то первое сообщение, понедельничное сообщение об этой трагедии вообще не содержало информации о том, что Михаил Саакашвили приехал откуда-то, что он пытается разобраться, что он шокирован, что он кого-то наказывает. Сегодня уже не могла, конечно, газета обойтись без того, чтобы рассказать о наказаниях и о том, что происходит с вот этой морально-нравственной оценкой произошедшего в Грузии. Но, однако же, пишется так, что республиканские СМИ, в республиканских СМИ началась операция, которая называется «Отвлечение на негодную цель». Якобы встревоженный Михаил Саакашвили прервал загранкомандировку и потребовал наказать виновных, нарушивших технику безопасности при взрывных работах. То есть, эти СМИ, которые грузинские, они, конечно, сейчас вокруг этого поднимают какой-то шум, но все это не совсем от души, все это как бы вот операция отвлечения. Как вы оцениваете информационное, ну, кампанию, не хочу сказать, информационное освещение вот этих событий в Кутаиси? Что на самом деле?
Здравствуйте. Да, грузинские СМИ очень интенсивно обсуждали этот вопрос и до трагедии, и после этого. Но здесь, я думаю, мне как-то логично переплетели два аспекта этих событий. Это один вопрос демонтажа мемориала Славы, который имеет какой-то политический аспект. А второй аспект – это трагический случай, который произошел, унес жизни людей. И, на мой взгляд, этот случай уже имеет совсем другую почву. Там идется следствие и тому подобное. Так что путать эти две аспекты как-то, по-моему, нелогично. Вот. Сейчас уже никто не вспоминает о том, что было раньше, что было до взрыва, и все сосредоточились о следствии, задержание этих людей, которые причастны нарушения каких-то эксплуатационных норм и тому подобное.
Вот, вы знаете, Ираклий, я, конечно, понимаю, что эти две истории надо обязательно разводить. Это была история возмущения и протестов против сноса памятника. Кто-то протестовал, кто-то нет. Это уже вам там виднее. И вторая история, что при взрыве памятника погибли люди. И, конечно, российская пресса эти две истории увязывает, ну, это... Плохое слово «с удовольствием», но я это удовольствие вижу, потому что злорадство сквозит. Ага, вот, не надо было взрывать. Конечно, такое тоже есть настроение здесь. И если говорить сейчас о том, как рассматривает это, расценивает грузинская пресса, вот вы сказали, что отдельно рассматривается история с вот тем, что погибли люди, и пытаются сейчас выяснить, почему. Вот это я понимаю, что сейчас акценты сместились уже на эту историю.
Да, да, да.
В России-то этого...
Знаете, что касается вопроса снятия этого памятника, да, я не думаю, что шумиха вокруг этого в Грузии была большая, потому что ну, для российской прессы, наверное, сам факт снятия мемориала – это самое главное.
Болезненный, конечно.
Да, болезненный. Здесь были предпосылки. Ну, да, во-первых, это был вопрос о перенесении парламента в Кутаиси. И даже мы в кулуарах когда думали, ну, где же можно построить это здание, все почему-то соглашались, что это наиболее подходящее место, где расположен этот памятник. Ну, конечно, в обществе было разногласие, но все понимали, что ну, этот парламент где-то должен же быть построить. И так что... К тому же я хочу сказать, что это шумиха, это заявление российского МИДа по этому поводу играло, наверное, контрпродуктивную роль для грузинского общества.
Да, это можно понять. Мы продолжим сразу после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Правда ли, что западная пресса молчит о трагедии в Кутаиси? Обсуждаем это с главным редактором русской службы BBC Андреем Остальским, с Юстиной Прус, корреспондентом польской газеты «Жечь Посполита». С нами также на связи главный редактор радиостанции «Двели Калаки» Ираклий Мачитадзе из Кутаиси. И с нами в студии Михаил Ростовский, обозреватель газеты «Московский комсомолец», который, собственно, и начал бить первым тревогу, почему молчит западная пресса, почему не освещает эти события. И я... Хорошо, мы поняли, Ираклий, что... Я, по крайней мере, для себя сделала вывод, что немножко раздута была вот эта тема протестов грузинских против сноса этого памятника, что поспокойнее там относились люди, что, в общем, в целом принимали эту идею строить парламент именно на этом поле, почему и нет, с самим. А вот меня просто, вы знаете, мы сейчас, честно скажу, я никогда не видела этот памятник до этих кадров. Мне он очень нравится, мне кажется, это совершенно замечательным монументом. А не жалко было его с точки зрения художественной ломать?
А знаете, в 80-х это место, эта территория была, ну, излюбленным местом для Кутаиси. Там ходили люди, гуляли, но во время 90-х этот памятник был разгроблен и сейчас находился в плачевном состоянии. Mm-hmm. Так что он утратил тот... ту функцию.
И ту ценность, да? Это я знаю, что да. Бронзовые фигуры были вывезены в Турцию когда-то,
да,
там,
да,
во время.
Да, к сожалению.
Понятно. Понятно.
Жалко было смотреть. И никто не собирался реставрировать, потому что это, на это денег не было у муниципалитета. Так что...
Угу. Решили так с ним поступить. Я перед тем, как обратиться к Андрею Остальскому, расскажу. Михаил, я просто за вас рассказываю, потому что так будет короче, быстрее прочитать для Андрея, чем вот вы будете объяснять. Я коротко говорю, что почему сделает вывод о том, что пресса не откликнулась. Михаил Ростовский, читаю. На сайте британской телерадиокомпании BBC трагедия Грузии значится в списке основных событий. Но вот на работающих в режиме онлайн сайта крупнейших британских газет Daily Telegraph, Financial Times, Guardian, а о беде в Кутаиси не сказано ни слова. В самые авторитетные газеты Америки, New York Times и Washington Post, поступили хитрее. Новости с Кутаиси на их сайтах тоже отсутствуют, но если вы набьете слово «Грузия» в поисковике, то вам услужливо предложат пару выдержанных в строго нейтральном тоне сообщений информационных агентств. Ну, Михаил, я сразу по поводу нейтрального тона, они другим и не другого тона у сообщений информационных агентств, в принципе, не бывает. И мне кажется, что вообще первая реакция, знаете, вот в понедельник мы получили газеты российские, и вот эта эмоциональная реакция там «Комсомольской правды» и таких там газет «Завтра», она же тоже уже пришла через два дня. Я тоже думаю, что на сайте «Комсомольской правды» поначалу висела только новость. Но про эмоции потом. Андрей, пожалуйста, что вы скажете, как вам показалось, как освещала пресса, достаточно ли уделили внимание событиям в Кутаиси, стоило ли оно того? Или это действительно отнеслись к этому как, ну, два человека погибли, ужасная история, но не такая, чтобы вот нарушена техника безопасности, и это не повод для того, чтобы ставить новость в первые ряды. Вот отделили две истории, одна от другой. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, BBC, особенно международное вещание, действительно, как справедливо отметил наш коллега Михаил Ростовский, живо реагировал на случившееся и по-русски, и по-английски, еще на 30 языках. Но что касается газет, которые ориентированы сугубо на внутреннюю британскую аудиторию, это дело другое. И поймите, 99% британцев, если их попросить искать Грузию на карте, они ее будут искать, конечно, в Соединенных Штатах Америки, потому что словом «Джорджия» обозначаются и Грузия, и штат в США, гораздо более известный для британцев со школьной скамьи, чем Грузия. Что касается Кутаиси, то это просто уже запредельно, понимаете, даже попытаться произнести это, прочитать. И, честно говоря, средний британец такой без высшего образования очень не любит, когда ему вдруг впихивают какие-то странные экзотические иностранные названия с какой-то стати, почему он должен интересоваться тем, что там происходит. Я не говорю, хорошо ли это или плохо, но, в общем-то, так устроено человечество, я боюсь. Британцы, например, не будут, наверное, задаваться вопросом, почему китайская пресса или российская пресса не слишком сильно освещает очень важное для них, для британцев, событие. Или, скажем, осквернение британских могил времен Второй мировой войны во Франции в колоссальных масштабах, которое относительно недавно случалось. Ну, для британцев это была большая тема, она была на первых полосах газет. Если бы им сказали, вы знаете, а вот российские газеты запрятывают это куда-то вглубь, какое безобразие, они бы, наверное, удивились.
Угу. Понятно. Хорошо. Юстина, просто, пожалуйста, как в Польше реагировали на эти события? Была ли реакция и какого рода?
Вы знаете, реакция была. Грузия нам, как это, наверное, не надо объяснять, Польша очень близка и интересна всегда. То есть все, что происходит в Грузии, мы всегда освещаем. Единственное, что я бы хотела тут выяснить несколько вещей. Во-первых, я так понимаю, что все-таки говоря о западных СМИ, Михаил имел в виду и польские тоже.
Ну, нет, да. Нет, так было подчеркнуто, англоязычные.
Не было такого подчеркнуто.
Где это было? Готов вам показать.
Англоязычные есть, но тем не менее, если брать СМИ стран, которые дружелюбно относятся к Грузии, я не сомневаюсь, что и Польшу любой российский журналист туда бы включил бы.
Нет, тем не менее, я просто, давайте мы доспорим. Я слово англоязычное нигде сейчас статьи не вижу. Я поверю, что оно есть, раз Михаил говорит. Но, Михаил, когда у вас идет под заголовок «Западная пресса молчит», вы понимаете, что бросается вот это. И вот это маленькое слово англоязычное читатель не воспринимает. Конечно, обобщение у вас безусловное, ввиду ведущие мировые, там, это, конечно, западает сразу же в душу, в сердце, что вот вся пресса так себя ведет, безусловно. Ну, не будете же вы отказываться. Тем более, что и статья называется «Взрыв, которого не было». Не было везде. Вот.
Так вот, я просто хотела продолжить, может быть, не как представитель английскоязычных СМИ, но как представитель страны, которая все-таки с точки зрения России к Грузии относится слишком уж, ну, можно сказать, неправильно, извините меня, если не такое слово употребила, но, во-первых, я чувствую себя обиженной вот этими заявлениями западных редакторах. Потому что...
Которые вот так думают.
Которые
вот
думают, да. Просто я не буду вот эту мысль как-то особо развивать. Как бы я с Михаилом тоже не хочу ни Михаила обижать, ни с ним спорить.
Просто да обижаете, это... что это он вас обидел, вы его тоже
обижаете.
Нет,
я считаю, что это несправедливо. Тем более, что, что в нашей газете, например, и в других польских газетах эта информация была... Причем она совершенно не была вот спрятана, она совершенно не была как-то пропагандистски изменена, чбы там показать, что Саакашвили не такой плохой, наоборот, там все было, если хотите, могу вам потом перевести, все нормально. Очень много вопросов к Саакашвили, очень много сомнений, зачем вообще вот он это делал, зачем ему переносить парламент в Кутаиси, хочет ли он убежать от кого-то, от Тбилиси, который его не любит. Будет ли кто-то вообще еще на Западе воспринимать серьезно? Это все было в нашей газете. То есть, как бы я хочу это подчеркнуть и хочу сказать, что если меня включать в число вот в эту группу западных редакторов, я просто хочу ясно это сказать. Я не знаю, как это делается в России. У меня такого не возникает. Типа, не надо вот про Саакашвили писать так или иначе. Если он сделал что-то плохое, надо об этом писать. Я считаю, что он сделал неправильно. Вот это, как мне сказал один грузинский оппозиционер, он сказал, это глупость, которая обернулась трагедией. Угу. Это именно так. И я это написала в своей статье. То есть как бы не надо мне говорить, что я там, у меня какие-то там предупреждения или там...
Предубеждения
да, того, или да, что-то.
Против России или что-то в этом роде.
Еще один момент есть, который я бы хотела затронуть. Вот мы здесь говорим о Западе, который неправильно все освещает, который забывает вот про эту бедную женщину и ребенка, которые были убиты. И у меня просто вопрос, почему здесь появляется вот как главный вопрос в этом тексте, или ответ, может быть, главный. На уровне инстинктов западники нас не только не понимают, они агрессивно не хотят нас понимать. Причем тут мы? Мы же о Грузии говорим. Угу. Причем тут мы? Зачем говорить сейчас о России? Да, Россия обижена этим, что
да, случилось. Причем здесь Россия.
Да, да,
но... То есть, Михаил, вы не хотите нас понять, в то время как речь идет вовсе не о российской ситуации.
Понятно. Дайте говорить о Грузии, да, там не все правильно. Давайте о Грузии говорить, а не о России.
То есть, я поняла, что Михаил преломляет эту историю на Россию, постоянно на Россию, то есть связывая отношение западной прессы к этой истории с отношением к России. Но он так и говорит с самого начала, что именно так оно и происходит. Михаил, перед тем, как... Вот я просто хочу развести тоже эти две темы. Первое, стоит ли обобщать, если вы не нашли на там трех сайтах или четырех большого развернутого материала в первые же два дня, пусть трагедия, стоит ли обобщать, писать, что это западная пресса вся. Вторая история, о которой сказала Кристина, отношение сегодняшней западной прессы к Михаилу Саакашвили, так ли все просто? Хорошие свои грузины и не свои русские. Вот пока Андрей Остальский об этом не сказал. Он только сказал о том, что не всегда англичанину интересно. Интересно, вот далеко, Кутаиси далеко, Грузия далеко. Это, может быть, просто неинтересно. Но я хочу, чтобы Андрей еще высказался по поводу того, как западный редактор смотрит на Саакашвили. А потом уже вы, ладно? Давайте, чтобы уже все... Пожалуйста, Андрей.
Да, разумеется, абсолютно категорически утверждаю, что редактор британской газеты «Дежурный» вовсе не руководствуется вот этим принципом. Мне мил Саакашвили, не мила Москва. Он вообще такой в голову ему не входит. Ему главное сейчас понять, вот надо ставить на первую страницу такое сообщение или сообщение о гибели нескольких британских солдат в Афганистане, грубо говоря, важнее. В тот день было достаточно много других новостей, кстати говоря. А другое, причем Михаил некорректно сравнивает это с тем, что, по-моему, что Guardian что-то там про Russia Today, про канал писал. Это совсем другой жанр, это очерковый жанр. Я уверен, что Извините за дурной каламбур, что-то в голову пришло. Когда пыль осядет с этим инцидентом в Кутаиси, очерковые материалы тоже в британских газетах появятся, где можно будет что-то объяснить, сказать, что это происходит вот в таком-то контексте, что была война, что идет, продолжается психологическая война, в которую вовлечены многие СМИ России и Грузии, что есть обиды определенные в России, есть обиды в Грузии. Все вот это надо будет как-то рассказать, чтобы было понятно, почему эта новость заслуживает внимания.
Да, Андрей, тут есть, у него даже есть такая фраза, что он верит, что западный же, вот в этой же статье есть фраза, что верит бедный Михаил, никак не даю ему сказать, но скажите долго, сколько сможете. Он говорит, что верит он, что лучшая часть западных журналюк опомнится и напишет что-то такое, осветит события в Кутаиси так, как они того заслужат. Меня это тоже немножко удивило, потому что, значит, опомнится. Если вы уже задали схему главному редактору вот так мыслить, почему он должен опомниться и начать мыслить по-другому, если уже вот он мыслит по этой схеме?
Можно один вопрос только вот я хотела спросить. Mm-hmm. Журналюга – это…
Это нехорошо.
Это негативный оттенок, да?
Нет. Всё, нет, так, я журналюга, пожалуйста. Без проблем. Всё, да.
Значит, он журналюга.
Нет, ну, во-первых, большое спасибо за то, что наконец дали мне слово. Здесь мой адрес было высказано столько всего, что я все уже и не помню, но все-таки попытаюсь. Во-первых, Андрей, вот простите за англицизм, I don't buy it. Я ваш аргумент не покупаю. Я каждый день очень внимательно читаю Guardian, читаю Daily Telegraph, читаю New York Times. Извините, за событиями в России они наблюдают очень внимательно. Так что то, что вы говорите, мол, это неинтересно среднему английскому обывателю, это, пожалуйста, газете Sun, газете Daily Mail, Daily Express, но не вот качественной прессе. Как только происходит что-то, что укладывается в рамки, ну, например, смерть Магнитского, или что-то, это мгновенно освещается во всей своей красе.
Но события в Кутаиси – это не события в России все-таки, да?
Это очень сложная и болезненная тема, и для меня написание этого материала была как бы ходьба по минному полю, поскольку одно неверное слово, и я уеду не в ту степь. Для меня, как бы, то есть я не считаю, что это связано с отношениями России и Грузии. Вот, извините, я человек, родившийся в СССР, и все-таки у нас есть общее прошлое, и вот это наша общая победа. Это не победа Российской Федерации, это не победа Республики Грузия. Это победа вообще народа, который жил в единой стране, и целой невероятных усилий он победил это зло. И мне, я не хочу вмешиваться во внутренние дела Грузии, но мне очень горько осознавать, что администрация Саакашвили, которая сделала в том числе и много хорошего, она пошла по кривой дорожке президента Узбекистана Ислама Каримова, который тоже вот занимается сейчас примерно тем же самым разрушением советских воинских монументов, с единственным исключением, что там нет человеческих жертв.
Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я расскажу, что сегодня в 7 часов в программу «Время гостей» придут Михаил Делягин и Сергей Митрохин, и поспорят они на тему, кто и зачем ратует за неосталинистскую модернизацию. Михаил Соколов все это проведет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Коллегия из трех судей начнет рассматривать по существу 28 декабря дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете. Слушания будут проходить в открытом режиме. Срок содержания Евсюковой под стражей продлен до 9 июня будущего года. Майору Евсюкову, бывшему начальнику ОВД Царицына, предъявлено обвинение в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. Новый договор СНВ будет предусматривать радикальные небывалые сокращения стратегических наступательных вооружений, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Россия и США рассчитывают подписать документ уже в начале будущего года. В Алма-Ате сегодня ночью скончался киргизский журналист Геннадий Павлюк. 16 декабря он был выброшен с 6-го этажа. Павлюк работал в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» в Киргизии. На российско-латвийской границе более 2000 грузовиков простаивают в ожидании таможенного контроля, который Россия ужесточила, сославшись на нарушение латвийских автоперевозчиков. В России срок действия заграничных паспортов, содержащих электронные носители информации, будет увеличен до 10 лет. В законе, который подписал президент страны Дмитрий Медведев, говорится, что новые правила начнут действовать с 1 марта будущего года. Совет Безопасности ООН продлил еще на один год работу Фонда развития Ирака. Решение рассматривается как победа иракского премьер-министра Нури Аль-Малики, который ранее в этом месяце обратился к ООН с соответствующей просьбой. В пакистанском городе Пешавар при взрыве рядом с клубом, где обычно встречаются журналисты, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения. По данным правоохранительных органов, взрыв осуществил смертник. 1 из погибших – полицейский. Движение поездов через туннель под проливом Ла-Манш будет частично возобновлено сегодня. BBC цитирует официальное заявление компании «Евростар».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Мы говорим о том, что газета «Московский комсомолец» выступила с утверждением, что западная пресса молчит о трагедии в Кутаиси. Правда ли, что молчит? Обсуждаем вместе с главным редактором русской службы BBC Андреем Остальским. Он с нами на связи из Лондона. С нами на связи из Кутаиси. Главный редактор радиостанции «Дзвели Калаки». «Старый город» переводится это на русский язык. Название радиостанции «Иракли Мачитадзе». С нами корреспондент польской газеты «Жечь Посполита» в студии Юстина Прус и обозреватель газеты «Московском комсомольце» Михаил Ростовский, который, собственно, и выступил с этой публикацией в газете. И я приношу свои извинения нашим слушателям, что не перечислила номеров телефона и пейджера, и я благодарю тех, кто знает наизусть и пишет, буду читать через какое-то время. Назову сейчас пейджер в Москве 660-1046. С гордостью говорю, что можно не говорить, абонент Радио Свободы, это наш собственный пейджер. СМС-сообщение посылается на номер +7 903 743 2801. И в этой части программы мы слушаем ваши звонки по номеру 8 800 222 12. Михаил Ростовский, пожалуйста, продолжайте.
Да, вот теперь я хотел бы выразить восхищение позиции моей коллеги из Польши. То есть мне было исключительно приятно это слышать, и то есть это без всякой иронии. То есть я очень рад, что это так. Но опять же, я хочу сказать, что есть СМИ региональные, вот как газета «Московский комсомолец», например, или национальная, или вот как «Речь Посполита», а есть мировые СМИ, которые определяют повестку дня новостную во всем мире. Вот к ним я вот отношу... в том числе и вышеперечисленные газеты. Сегодня утром я специально заглянул.
Вот, это важно.
Да, там очень удобные сайты, там можно посмотреть все, что они пишут про ту или иную страну. На сайте New York Times по-прежнему нет ничего. Там последняя новость про Грузию, что огромное государство Науру признало Абхазию. Guardian то же самое. То есть ровным счетом ничего не изменилось. Теперь что я имею в виду под замалчиванием? Давайте на минуту попробуем пофантазировать. Представим себе вот такую историю. Что, значит, российские власти решили взорвать монумент российско-грузинской дружбы, работы Церетели. Не из-за ненависти к Церетели, а из-за нелюбви к
российско-грузинской дружбе. Вот обрадовались бы здесь
дружбе,
российские граждане.
Да,
и при поддержка этом... была бы обеспечена, конечно.
Нет, нормальные российские граждане, они были бы в ужасе.
Они бы отреагировали на фамилию Церетели, а не на российско-грузинскую дружбу.
Давайте не будем уводить разговор в сторону.
Хорошо.
И вот при вот этом взрыве, допустим, вот погибла бы женщина с ребенком. Я вот, вы знаете, я годовую зарплату свою ставлю на кон. Это было бы мгновенно на CNN, первая новость. Мгновенно, то есть вот мои коллеги из New York Times, Guardian, Telegraph, они тоже бы это осветили во всех подробностях. Опять же, я не хочу никого обижать.
Вы считаете, что и взгляд был бы тот же? То есть, если бы просто речь шла о взрыве вот этого монумента российско-грузинской дружбе времен войны, то они бы не стали обращать внимание. Но если еще плюс гибель, то они бы так же, как российская пресса, же начали говорить злорадно, что ага, предупреждали, говорили.
Нет, я хочу сказать, что двойные стандарты – это часть человеческой природы. И как бы это надо принимать как данность. Я просто хочу сказать, что события в России оцениваются по одной системе стандартов, события в Грузии по другой. Опять же, я никого не обвиняю. Вот я считаю, что Клиффорд Леви, глава московского бюро New York Times, если не ошибаюсь, он профессионал с большой буквы, и часто я из его статей узнаю много нового о России. То есть вот Guardian сейчас, к сожалению, корреспондент послабее, то есть он, я считаю, пишет стереотипами, но вот его предшественник, Том Парфит, он тоже был великолепен. И, ну, простите, вот, к сожалению...
А вот вы считаете, что Московское бюро должно освещать события в Грузии, Гарри? Вы настолько хорошо знаете их структуру, а может быть, московские корреспонденты не освещают? Я знаю, например, что... Вот, смотрите, вчера... Я просто так много обзвонила вчера телекомпании и бюро, что кое-что понимаю. Например, прошел сюжет в немецкой телекомпании АРД о событиях в Кутаиси. И, знаете, делало его вовсе не Московское бюро. То есть они к этому не имеют никакого отношения.
Нет, если отвечать на ваш конкретный вопрос, поскольку... А мне легко на него отвечать, поскольку да. я эти издания читаю каждый день. Вот я извиняюсь, но вот Люк Гардинг, Гардиан, который вот предпочел помолчать, он вот по Грузии как раз специализируется. Угу. И из нее практически не вылезает.
Понятно, так что понятно. Здесь вполне, вам, вполне возможно, да, что
вам
в этом
не поймать
зоне.
Снова не удалось. Да. Ну, понимаете, вот для меня это действительно это жутко болезненная тема. Я прекрасно понимаю, что если, опять же, что мне здесь надо очень четко следить за словами, поскольку если я вот уйду в сторону, то, может быть, вот мои грузинские коллеги на меня обидятся.
Вот, кстати говоря, Ираклий Мачитадзе хочет что-то сказать по поводу вашего монолога. Пожалуйста, Ираклий.
Да, вашего монолога, ну, чуть раньше была фраза, что якобы существует какая-то государственная грузинская политика по вопросу снятия памятников войны. Ну, я здесь живу и могу сказать, что никакой такой политики государственной не существует, поскольку в Грузии очень много таких памятников. Я даже сейчас вспомнил, что даже в Кутаиси, в центре города, стоит памятник Василия Кикидзе. Это генерал Красной Армии, который воевал против белых гвардейцев. Да и сейчас горожане, конечно, с иронической точки зрения смотрят на этот памятник. И никто не понимает, почему он там стоит, но он уже стоит там 50 лет. И, допустим, в школе, где я учился великий поэт Владимир Маяковский, памятник Маяковского тоже там стоит. Я не знаю, просто не надо как-то представить, что существует такая политика, и, наверное, грузинскому руководству просто некогда, да, памятников, даже памятник Сталина в горе стоит.
Что... Да, Иракли, я поняла так, что вот я поняла то, чего у нас, может быть, в прессе не хотят объяснять, или не умеют, или не понимают. Дело в том, что нет политики борьбы с памятниками, вот, посвященной победе над фашизмом в Грузии, а есть история одного конкретного памятника, который начал разрушаться, реставрировать его дорого и не хочется, и решили освободить площадь, не вкладывая в это никакого идейного смысла и содержания, никакой, тем более, антироссийской. Вот.
Вот, конечно, мой коллега из Грузии, ему лучше знать, то есть он живет внутри, я смотрю на это снаружи, но, извините, не покупая вот все это, ну вот не верю. Вот как бы, опять же, это внутреннее дело Грузии, но я делайте со мной все, что угодно, но я не поверю, что в Грузии есть только единственное место, на которое можно построить новое здание парламента, и вот это вот то самое место, на котором стоит памятник в Кутаиси. Ну, не верю я, что
конечно,
такие Иракли вопросы можно... не решаются
понятно.
На уровне президента.
Да. Что, Иракли?
Я хочу прокомментировать, и мы тоже, наверное, не покупаем, потому что когда год назад российские самолеты бомбили города и села Грузии и устраивали там этнические чистки, никто не вспоминал в России, что это люди, отцы которых воевали против фашизма вместе с российскими солдатами. Так что эти крокодиловые слезы о том, что осквернен память грузинских ветеранов, ну, это неуместно.
Понятно.
И снова вам не удалось мне загнать ловушку, поскольку в моей статье ясно написано, что вот вереница российских политиков из правящей партии, которая появилась на наших телеэкранах и действительно лила крокодиловые слезы, то есть это смотрелось ужасно, это смотрелось жутко неубедительно, ну и вот как бы не верилось в эту искренность, в искренность этих людей. Ну, кроме политиков из «Единой России», существуют и другие люди.
Но Иракли на самом-то деле все равно очень точно сказал, потому что вы понимаете, что существуют другие люди, есть личное восприятие. Но мы же живем восприятием вот этим официальным, официозным, этим заявлением. И, конечно, смешно, когда сначала они шлют самолеты и бомбят эти памятники, а завтра вот этот вот памятник, который уже на грани наладан, ты же так лучше бронзы. Пришлите им реставраторов. Вы что-то там не подсуетились, деньги дайте им реставраторам.
Извините, я не хотел бы переводить разговор на прошлогоднюю российскую-грузинскую войну. То есть я не хотел бы напоминать, что все-таки началось все именно с попытки Саакашвили.
Ну да.
То есть давайте не уходить в сторону.
Не будем.
Разговор
хорошо.
Сейчас не об этом.
Хорошо. Так, я начинаю читать пейджер. Саакашвили, узнав об этой трагедии, вернулся из-за границы, а Путин летел в Нальчик и, узнав о трагедии в Беслане, развернул самолет обратно и улетел в Москву. Нам ли судить? Нам ли осуждать Саакашвили, спрашивает Светлана Ивановна. Михаил, а если вам проведать памятник русско-грузинской дружбе в Москве на Тишинке, спрашивают вас. Чем все-таки обосновывается перенос парламента в Кутаиси? Митрофанов задает вопрос. Иракли, чего? Скажите коротко, почему в Кутаиси нужно было парламент обязательно разместить? Потому что это из-за акции оппозиции, насколько
нет, почему
я помню.
Вот именно на этом месте в Кутаиси? Что там больше нет других?
Да ладно. Во-первых, я, с вашего позволения, буду говорить со стороны населения Кутаиси.
Да.
Ну, Кутаиси по размеру второй город, к тому же это древний город, он на протяжении веков был столицей Грузии. Он и сейчас является как бы культурным центром. Но Кутаиси очень были огорченным, потому что последние года Кутаиси не играл особо важную роль в политической жизни страны. И завоевать сердца населения Кутаиси, это удался Саакашвили, потому что те амбиции были удовлетворены. Так что для населения города идея переноса парламента Кутаиси крайне положительна. Ну, если еще вопросы экономики, говорят, что ну, какие-то инвестиции будут и так далее. Но я думаю, что этот психологический вопрос самым важным. Так что,
да,
ну,
понятно.
Если еще вопрос дезинтеграции страны, вы знаете, существует восточная, западная Грузия. Западная Грузия как-то не очень-то активно участвует в политической жизни, а центром Западной Грузии является Кутаиси. Так что...
Спрашивают слушатели майор, спасибо, Иракли, за объяснение. Майоры вы пишут, произошла трагедия, но где же были все эти взрывотехники? Почему рядом оказались люди? В СМИ писали, что монумент имел весьма непрезентабельный вид уже давно, и что его вроде бы должны были строить заново, где-то в другом месте. Какие тогда вопросы? Вспомним историю с бронзовым солдатом, которого не собирали взрывать, а только перенести, и что тогда творилось? Вот я тоже, вы знаете, меня резануло, конечно, когда я читала публикации вот об этом памятнике, одной строчкой о том, что погибли. Когда гибнут люди в России, надо дать должное российской прессе, детально изучается, где, какая взрывчатка, какие там, какие были нарушены правила. Меня это тоже интересовало. Действительно, это девочка и женщина, это жуткая трагедия. Одной строкой, и потом море ненависти в адрес Саакашвили. Безумный Мишико запряг, его уже ничто не остановит. Памятник взорвали по-воровски. В субботу власти Грузии смачно харкнули в души своему населению. То есть вот это. Там одной строкой взрыв. И это очень большое отличие освещения. Вот эта история от того, от таких же страшных трагических ситуаций, которые происходят в России. В России к этому относятся совершенно по-другому, к российским ситуациям пресса. Виктор из города Королёв, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот вопрос к Ираклию из Грузии. Я вот услышал, он говорит о демонтаже применительно к этому событию. Но демонтаж – это ведь неприменимо здесь, это не тот случай, это взорван. Это демонтаж – это когда разбирают, тогда не летят осколки, они не убивают людей, это делается цивилизованно и так далее. Здесь речь идет вот о таком акте вандализма государственного. И вот скажите, пожалуйста, если вот оставить в стороне идеологические, там, политические, наши исторические разногласия и так далее. А вот чисто с человеческой точки зрения. Ведь это памятник не русским солдатам, Это памятник тем вашим отцам, вашим грузинским отцам, дедам, которые погибли в войну. Вот с точки человеческой точки зрения, вам лично, как жителю Кутаиси, вам не стыдно вообще и защищать этого отца?
Виктор, давайте мы в этих категориях не будем стыдно, не стыдно, а просто давайте вот по-деловому, да, Иракли, почему был выбран вот этот, только вот как-то коротко давайте, Иракли, этот метод, не демонтировать его как-то там медленно и последовательно, а взорвать, и так, что уже трудно будет действительно собрать эти куски, и зачем их взрывать, чтобы потом собирать?
Да, понятно, суть вопроса... Ну, я не знаю технические подробности, я знаю, как все это проходило. Муниципалитет города Кутаиси объявил тендер, этот тендер выиграл эта частная компания.
Которая сейчас сидит в полном составе.
Да, да.
Да.
И они сказали, что его надо взрывать, потому что, ну, видели, наверное, на фотографиях, это монолитный железобетонный...
То есть по-другому, по другим методам не получалось. Вот они предложили
они сказали,
это, да, сказали, что... Все, давайте мы на этом не будем сейчас...
Они, да. То, что они не очень так компетентные люди, ну, видите...
Да. Понятно. Да, ну, поэтому они сейчас в тюрьме, 10 человек, потому что они некомпетентные люди. Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час пресса». Мы немножко отошли от главной темы разговора. А главная тема, вот Михаил Ростовский из «Московского комсомольца» считает, что основные западные СМИ молчат о трагедии в Кутаиси. Мои коллеги с этим не соглашаются. Юстина Прус, например. И я знаю, что в немецкой прессе тоже было много по этому поводу сказано. И у нас в студии Михаил Ростовский, «Московский комсомолец». С нами на связи Ираклий Мачитадзе, журналист из Кутаиси, Андрей Остальский, главный редактор русской службы BBC, Юстина Прус, польская газета «Жечь Посполита». И, пожалуйста, звонки слушаем от нашей аудитории. Виктор из Московской области, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите.
Вы знаете, когда был перенос памятника в Химках, тут столько писалось и во всех газетах западных, и наших, и сколько передач было... А вот действительно произошел снос или взрыв памятника в Кутаиси, нигде ничего. Даже такая радиостанция, как «Эхо Москвы», только проводила это, как сказать, как информацию. Никаких обсуждений, ничего не было.
Я согласен с Михаилом Ростовским. Вы не смотрите телевизор. А, вы имеете в виду до того, как его начали взрывать? До субботы?
Потом, как взорвали на «Эхо Москвы», никаких дискуссий вообще не было, никаких. Просто проходило все это как информация, понимаете? И вот вы говорите, там памятник находился в ужасном состоянии. Это как находился памятник в ужасном состоянии, которое надо было взорвать взрывчаткой, понимаете?
Ну, вообще, как-то Виктор, непонятно. Я единственное, что могу вам сказать, мне очень приятно, что вы слушаете радио «Эхо Москвы» там целыми днями, но не смотрите совершенно телевизор, потому что российское телевидение с утра первой новостью, конечно, давало всю эту историю по полной программе.
Нет, вот, по-моему, наш слушатель имел в виду... То есть, то, что российская либеральная интеллигенция это проигнорировала в лице радиостанции «Эхо Москвы», но не будем об этом уходить в сторону.
Мы не будем знать, почему, потому что мы не изучали расписание этой станции.
Мы говорим не про это.
Не про это. Тем более, что это российская станция, а мы говорим про иностранную.
Нет, я вот хочу сделать комплимент в адрес Саакашвили. То есть его администрация очень многое может, она очень много сделала. У них там полиция взяток не берет. И строить они умеют хорошо. И вот если поступать по-умному, поступать по-человечески, то надо было, пожалуйста, пусть они бы обостроили парламент в Кутаиси великолепно, но надо было просто отреставрировать этот памятник. И никто меня вообще не убедит, что это сделать было технически невозможно. Это политическое решение, и речь идет о том, что Саакашвили хочет, и, ну, впрочем, не только Саакашвили, практически лидеры почти всех наших бывших союзных республик, даже такие вот люди, как Каримов, они хотят лишить нас прошлого. Они хотят нас, чтобы мы забыли вообще, что вот мы вместе воевали, и что в нашем прошлом было что-то хорошее.
Вот я точно забыла, что хотела, чтобы Андрей Остальский отреагировал на вашу реплику, что если бы в России вот произошло нечто подобное, взорвали памятник работы Церетели, но не будем на этом акцентироваться, а памятник все-таки российско-грузинской дружбе, то уж, конечно, в Запад... И при этом, не дай бог, прости, не дай бог, погибли бы люди, то в западной прессе это шло бы первое, и в британской прессе уж это бы никак не посчитали.
Обсосали по полной программе.
Да, Андрей, пожалуйста.
Ну, вы знаете что, во-первых, я хочу использовать ту же самую речевую фигуру и сказать, что статью Михаила, если бы ее вдруг перевели и показали британским коллегам, это, конечно, нигде бы не напечатали, но если бы показали коллегам из британских газет, они бы тоже это не купили, потому что они были бы просто поражены тем, что он приписывает им такую зловещую, страшную...
Я ничего не приписываю, извините, вы материал прочитайте.
Что они якобы вот настолько хотят быть на стороне Саакашвили и против России, настолько вот у них сдвинуты мозги,
ну, там
что
это сказано,
они вот именно этим мотивированы их поступки и решения редакционные. Это для них было бы удивительным. Ну, у кого-то это вызвало бы смех просто, а кто-то бы сказал, нет, мы это не покупаем, это не журналистика, это пропаганда, это психологическая война антизападная, попытки подлить еще больше масла в огонь того, что и так уже налито до предела, уже не известно, чем кончится. И даже не о Грузии речь, а именно об отношении России к Западу и о тех там комплексах, которые при этом складываются. Вот как бы это было воспринято, я не хочу Михаила уважаемого никоим образом обидеть, просто я его уверяю, что именно такая была бы реакция. Я бы, наоборот, его бы защитил и сказал бы, что это совсем не обязательно продиктовано такими, в свою очередь, низкими мотивами, что вполне возможно, что Михаил искренне считает, что это так, потому что у него на душе наболело, как у многих россиян, у них это очень эмоциональная реакция на то, что происходит, именно поэтому они объективно уже смотреть на все это не могут. Ну, понимаете, потому что англичане скажут, а много московский комсомолец писал об осквернении недавнем могил британских солдат времен Второй мировой войны, и на какой полосе? Или даже «Комсомольская правда»? Или о гибели британских солдат регулярно происходит это в Афганистане, в то время как с британской точки зрения, с точки зрения среднего британца, правильно это или нет, другой вопрос, но с его точки зрения британский солдат там защищает весь мир, в том числе Россию,
Андрей,
от исламистской чумы.
Да, а вы знаете, вы мне хороший вопрос подсказали, Ираклия Мачитадзе. А в самой-то Грузии обижены на то, что западная пресса мало внимания уделила вот этому событию? Или вас это как-то не особенно беспокоит? Вы-то как к этому? Мы тут сидим в России, обсуждаем. А вы-то как к этому относитесь?
Знаете, я не думаю, что это особенно беспокоит грузинскую общественность, потому что это все-таки негативная информация о Грузии.
Ага.
В частном случае, умерли два человека. Ну, не надо тиражировать, на мой взгляд, и политизировать.
Да, это то, чем совсем не хотелось бы хвастаться и гордиться.
Слава
и даже
Богу.
Все понятно. Да, Юстина, вам это понятно по-человечески?
Мне это понятно, но, к сожалению, это не так работает. То есть журналистов прежде всего интересует.
У Юстины,
к сожалению, журналистов прежде всего интересует, когда что-то идет неправильно и когда нужно что-то исправлять. Вот так.
Я вот хотел бы ответить Андрею. Андрей, вот у меня в статье специально содержится такая фраза, что нет никакого заговора против России. Я вот своих западных коллег ничем не обвиняю. Вот просто мой главный тезис...
Мне нравится. Нет, нормально. Написать целую статью, потом какую-то фразу вернуть, чтобы себя как-то потом, значит, это реабилитировать. Целая публикация об одном, потом где-то эта фраза, попробую ее найти.
Лен, мы можем интерпретировать это по-разному.
Да.
То есть мой главный тезис, что мы друг друга не понимаем, к сожалению.
Да, это тезис.
Мы смотрим вообще вот на события совершенно по-разному, что между нами существует пропасть вообще в понимании. И то, что для меня...
Вы не пишете «мы друг друга». Они нас не понимают и не хотят агрессивно нас понимать. Вы не пишете «мы друг друга не понимаем». Вы-то их понимаете хорошо. Вы их коварные планы раскрыли.
Ну, Лен, если вы считаете, что я их понимаю очень хорошо, то я буду воспринимать как комплимент. Но, к сожалению...
Нет, Михаил, вы же сами считаете, что вы хорошо их понимаете. Раз вы говорите, что вы как вы бы себя чувствовали на их месте, и что вы бы сделали, и что вы знаете, как они делают каждое утро, когда пьют кофе утренний и думают, какую статью поставить куда. Но это же несправедливо. Вы пишете, миллионы людей это читают. Почему они должны думать, что вот какой-то западный редактор, в общем,
они вам верят, а вы политический обозреватель, ведущий. Они вам верят, они действительно подумают,
спасибо,
что он так
себе. Спасибо, я сейчас вообще лопну от важности. Ну, извините, вот так я понимаю ситуацию. Я вот считаю, что между нами существует разрыв. Да, вот пропасть. У нас вот получается, что, к сожалению, у нас разные ценности. То, что вот для меня вот действительно важно, то, что для меня больно, больно. Для них это вообще какие-то технические моменты и наоборот.
Но проблема в том, что это очень сложно спорить с этой статьей, потому что вы говорите об среднеарифметическом западном редакторе. То есть вам и ответить-то некому. Будет странно, если главный редактор Юстин напишет вам: я не такой.
Извините, вот вы... я не претендую на понимание вообще польской журналистики. Вот. Поскольку я, вот, к сожалению, не говорю по-польски, но вот поскольку по-английски я хорошо говорю и читаю.
Ну, Андрей сказал, что так главный редактор тоже не рассуждает с точки зрения русских любим, то есть наоборот, русских не любим, грузин любим, поэтому мы так все ведем. Ну, вы сомневаетесь.
Да. Не верит мне Михаил.
Не верит.
Да, ну...
Владимир
Искрин... Я хочу сказать еще одну очень важную вещь. Вы знаете, вот приезжают к нам русские журналисты, известные в том числе и нас, иногда даже снисходительно на BBC получают. Ну, что вы суете русской аудитории эти новости? Ну, подумаешь, там 200 еще человек там погибли где-то в Зимбабве. Ну, неинтересно это в России никому. Ну, понимаете, ну, у нас другие интересы. Ну, не надо. Вот нас интересует то, что вот у нас тут происходит, в наших отношениях с Грузией, про климат. Вот этот бесконечно нам все суете. Ну, не надо. Вот никогда у вас не будет популярности, если вы будете этим заниматься. И доля истины в этом есть, к сожалению. Мы, так сказать, хватаемся за голову и думаем, как же рассказывать русской аудитории про Зимбабве, когда она слышать ничего не хочет о том, что там происходит, за редкими исключениями.
Давайте мы...
Поэтому, знаете, приписывать там кому-то особую духовность, недуховность, какую-то повернутость, какую-то предвзятость, это легче всего. И это просто говорит о какой-то обиде. Мне кажется, не стоит обижаться. Я согласен совершенно с Михаилом, есть разрыв в понимании. Я не думаю, что он обязательно ценностный всегда. Когда-то, может быть, да, по каким-то вещам. Но просто если изначально исходить из того, давайте мы найдем какой-нибудь злой умысел тут прежде всего, давайте заговор найдем. Хотя он и пишет, заговора я не вижу. Но фактически тем, что он дальше говорит, он говорит о заговоре каком-то антироссийском, ни больше, ни меньше.
Давайте послушаем Владимира из Калининграда. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, что думаете.
Я бы хотел сказать так. Михаил пытается вбить в голову нам то, что он написал, мы должны все прочитать. Но демократия не только в том, что мы должны это прочитать. Мы можем это не читать. И демократия еще заключается в том, что редактор может написать и не может, может не написать это. Если мне так важна эта информация, я ее найду все равно. То есть не надо вбивать в голову все. Это пахнет таким, знаете, политическим... каким-то такой политической страницей, которую...
Я уже, да, Владимир, спасибо. Я чувствую себя соучастницей, потому что мы вбили...
Завтра принимаем закон, обязательное чтение МК для всех граждан России под наказанием...
Да. Там, а мы тут еще распространяем. Геннадий Григорьевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я хотел бы сказать глубоко неуважаемому Михаилу...
Ну, Геннадий Григорьевич, не обзывайтесь. Ну, скажите конструктивно.
Я конструктивно говорю. Платон мне друг... Но истина дороже. Это сказал, наверное, не знаю, знает ли...
В чем истина, Геннадий Григорьевич, в чем истина? 20 истина секунд на истину.
Что это начинает событие, никто не говорит о том, что в Москве проводилась кампания по депортации грузин. Мне было стыдно, когда... Погибли два человека.
Было
никто
такое.
Об этом не говорит.
Нет, ну, Геннадий Григорьевич, мы, правда, давайте так, все, я поняла. Мы не можем охватить все события. Даже Михаил предлагает год назад уже не вспоминать, а все-таки говорить о сегодняшней вот этой реакции западной прессы на события в Кутаисе. Мы пытались это обсудить. Час прессы на волнах Радио Свобода закончен. Приступаем к следующей программе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
К подписанию договора СНВ-2 готово почти все. Что мешает России признать договор справедливым?
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Кынев. Почему руководство «Яблоко» не отпускает однопартийцев в оппозицию?
Право автора.
Публицист Илья Мельштейн. Сталин хорош для нынешних сталинистов тем, что пребывает в мире теней.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.